Орг.
Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Такім чынам, што нас чакае ў выніковай гадзіне дня? Самыя яркія моманты сённяшняга ток-шоу украінскага прэзідэнта і параўнання яго з калегамі. Каміла Ляўчук з Берасці, якая хацела вучыцца па-беларуску, адаптуецца ў расійскай класе. Радыё Свабоды спрабавала даведацца, калі ў сталіцы адкрыецца гатэль Кемпінскі. І што азначае раптоўная адстаўка са сваёй пасады кіраўніка Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Леаніда Козіка. Пра гэта ў бліц-аналізе Свабоды. Заставайцеся з намі. Сёння завершыўся двухдзённы афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Малдову. У Кішынёве ён правёў перамовы з кіраўніцтвам краіны, адкрыў камерцыйны цэнтр па продажы беларускай керамічнай пліткі прадпрыемства «Керамін». У Малдове, ацэньваючы вынікі гэтага візіту, не забываюць і пра рэпутацыю беларускага прэзідэнта.
Дырэктар Кішынёўскага бюро Радыё Свабода Васілію Батнару канстатуе, што на фоне курсу Малдовы на еўрапейскую інтэграцыю сяброўства з Александрам Лукашэнкам гэта не вельмі добра ў палітычным сэнсе, але ва ўмовах эканамічнага ціску на Кішынёў з боку Крамля у малдоўскіх уладаў няма іншага выбару.
Конечно, многіх людзей смущае то, што прэзідэнт з нееўрапейскай рэпутацыяй прыязджае в Кішынёў, который цяпер арыентаваны поўнасцю на Еўропу і как бы якшацца с таким президентом неприлично, но с другой стороны, те же люди понимают, что при эмбарго на вино, фрукты, овощи, дружба как бы неразборчива. То есть тут выбора большого нет, но все равно Amnesty International, кишиневский филиал, протестовала против этого визита или пыталась очередной раз напомнить президенту Лукашенко и его окружению, что его грехах помнят. Официальные лица, конечно, по протоколу они делают хорошую мину при плохой игре, потому что если президент, скажем так, условно говоря, намного худший, чем Лукашенко в данной ситуации, поэтому просто с Минском экономить продуктивно теперь, хотя политически приносит плохие дивиденды. С другой стороны, надо полагать, что и европейцы легко простят Кишинёву эту дружбу, потому что иначе им пришлось бы взвалить на их плечи вот этого бужу.
Директор программы Кишинёвского института громадской политики ОАЗО Нантой вельми становча оценивая выники визиту Лукашенко в Молдову, особливо в контексте сегодняшних отношений помеж Кишинёвым и Москвой.
Лукашенко и представитель белорусской делегации продемонстрировал нам, что Белоруссия ищет выгоду в том, что Республика Молдова подписала и ратифицировала соглашение об ассоциации с Евросоюзом и не рассматривает этот шаг, предпринятый молдавским обществом и молдавским руководством, как что-то враждебное по отношению к себе.
Такие поводины Беларуси резко контрастуют с поводинами России, якая, на думку эксперта, просто дробезно помстит Молдове за то, что Кишинёв не захотел подпорядковаться указаниям с Кремля и пошел на подписание домовы об ассоциации с Евразвязом.
Ситуации, когда Россия выбрасывает Молдову из обедной экономической зоны и вводит таможенные пошлины, Белоруссия демонстрирует совсем другой конструктивный подход. Поэтому для нас, граждан Молдовы, этот визит очень важен. Он демонстрирует, что могут быть совсем другие отношения, нежели те, которые мы имеем с Российской Федерацией. И мы надеемся, что прецедент этих позитивных отношений играет свою роль в нормализации отношений, наших взаимоотношений с Российской Федерацией.
Гэта, аднак, не азначае, што Лукашэнка можа стаць пасрэднікам або міратворцам у адносінах Кішынёва і Москвы, адзначае Нантой.
Наши взаимоотношения с Россией содержат в себе очень много проблем, но, как говорится, слава Богу, градус противостояния далеко не тот. На мой личный взгляд, ситуация достаточно проста, и посредничество и миротворчество в данном случае не является чем-то актуальным. Я не думаю, что только через посредничество можно привести ситуацию к тому, что Российская Федерация откажется от своей агрессивной риторики по отношению к Республике Молдова, не говоря уже о том, как Российская Федерация относится к проблеме территориальной целостности и нейтралитета Республики Молдова. Хизбалла, поддерживая этот ксенофобский авторитарный режим с левого берега Днестра. Поэтому для нас, я повторяю, очень важно создать позитивный прецедент. К нам в Молдову от имени России приезжает Рогозин, который не теряет возможности унизить нас у нас дома и приезжает в тишину только для того, чтобы поехать потом в Тирасполь. А господин Лукашенко продемонстрировал совсем другое отношение к Республике Молдова и ее гражданам.
Говорить молдавский политолог УАЗу Нантой. Беларусі і Малдове трэба арыентавацца на таваразварот 1 мільярд даляраў. Пра гэта заявіў кішынёвы Александр Лукашэнка пасля сустрэчы са сваім малдаўскім калегам Мікалаем Цімавці. Калі зыходзіць з вынікаў папярэдняга году, то гэта азначае павелічэнне ўзаемнага гандлю утрая, бо летась Беларусь і Малдова нагандлявалі на 360 мільёнаў даляраў. На думку Лукашэнкі, шлях да значнага росту таваразвароту ляжыць праз вытворчую кааперацыю і выхад супольнай прадукцыі на рынкі Еўразвязу і трэціх краін. У размове са свабодай эканаміст Сергей Чалы выказаў меркаванне, што лічба 1 мільярд даляраў – гэта толькі прыгожая лічба і добрыя пажаданні.
Все это, в общем, такие благие пожелания, ничего больше. Просто красивая цифра и не больше того. Если сами выйти не можем, почему думаем, что через Молдову это получится? То есть тут особо никаких серьезных вариантов нет. Единственная надежда на это соглашение об ассоциации с ЕС, но и там, в общем-то, как бы особо пока мало что предвидится. То есть там единственное повышенные экспортные пошлины для доступа на европейский рынок, да и все, собственно. Но у нас же не из-за этого проблема. У нас же проблема не сколько в цене, сколько, собственно, в потребительских свойствах и качестве. Вряд ли там собирать будут лучше, чем у нас. Да там, собственно-то, и нет почти ничего. Вся промышленность в общем Приднестровье сосредоточена была, там почти ничего не осталось, есть несколько электростанций только, они там принадлежат, по-моему, даже украинским олигархам, вот, так что там сложно даже что-то найти.
Мяркуе эканаміст Сергей Чалы. Надам, што згодна з афіцыйнымі дадзенымі, у Беларусь з Малдовы імпартуюцца найперш вінаматэрыялы і вінаграднае віно, моцныя спіртовыя напоі і свежая садавіна. Асноўныя артыкулы беларускага экспарту ў Малдову – нафтапрадукты, тытунёвыя вырабы, трактары, аўтамабілі і керамічная плітка.
Гэта як дыягназ айчыннаму кнігавыданню. Народны паэт выдаў збор твораў уласным коштам. Чым жыве і што сёння піша Ніл Гілевіч, пачуем у перадачы «Вольная студыя».
Свіней можна праз год нагадаваць ізноў. Урожай можна павысіць. І машын можна нарабіць, нават вельмі сучасных. Калі загіне мова, ўсё, на вечныя векі. Канец.
Фрагмент гэтай гутаркі неўзабаве ў нашым эфіры. Апошнія два тыдні на гарадзенскіх рынках амаль штодня праверкі і канфіскацыі тавару. Як вынік, многія прадпрымальнікі вымушаныя плаціць штрафы. Рэпартаж на гэтую тэму Міхала Карнівіча.
Найбольш гучная канфіскацыя адбылася на рынку паўднёвы. У прадпрымальнікаў забралі тавару больш як на 75 мільёнаў рублёў. Канфіскавалі адзенне, футры, акустычныя сістэмы, відэарэгістратары ды іншыя. Паводле афіцыйнай версіі, у гандляроў не было дакументаў на гандаль гэтым таварам. Другі тыдзень амаль штодня праверкі і на рынках цэнтральны і карона. Сёння я на рынку цэнтральны. Прадпрымальнікі кажуць, што гандляваць немагчыма. Атмасфера ў сувязі з праверкамі нервовая. Шмат хто папросту не выходзіць на працу.
З той недзелі пачынаецца кантрольная закупка, как предлог, чтобы для этого. Потом начинается проверка остатков товара, и по полной проверочке идут с конфискацией товара, и на штрафы, и все. И по полной каждый день. Сегодня вот опять любой предлог, и начинаются штрафные санкции. Я так думаю, что это уже начало перед бурей.
Спадар каже, что починают с тех, кто гандлюет обутком, бо там на каждую пару повинна быть отповедная марка, что облегчает проверку. Еще спадар додае, что такие проверки завсёды отбываются, коли пустая касса у державы.
В том, что дали бы хотя бы возможность распродаться, но они не дают и даже распродаться, даже те остатки продать, которые у нас есть. Мало того, что не снижают налоги, а только они растут, а еще и проверками идут.
Я цікавлюся, чому у предпринимальников нема отповедных документов, коли они продают столько рештки товаров, якими можно гандлевать еще до первого соковика. Высветляется, что многие наогул не могут гандлевать рештками, бо гэта товар не ходовый, и они подвозят новый товар, але податок державе не платят. А не платят платят, тому що податок з'їдає увесь прибиток, який вони можуть заробити.
У 5% є документи, а у вас 95% нет. То есть, если ты повесишь одну модельку, ты не продашь. Просто будешь в минусах. Чем больше ассортимент, тем больше можно что-то продать. Ну, естественно, все подвозят товары. Наверное, 5% ушло с рынков. Ушло. Уже многих нету. Они допродали и все.
До нашей размовы долучается еще один спадар, выказывая свои аргументы.
У меня на все сезоны есть остатки. Если нет размера, ходовые ушли раньше. Размеры. А эти вот маленькие в основном на мужчин не уходят. Как их продать? Платишь 3 миллиона налога, а потом стоишь вот здесь, и невозможно налог с остатком.
Люди разными путями. То есть, когда вот это человека загоняют в такие условия, он ищет альтернативу, то есть других путей, чтобы как-то выжить, как-то это. Я не говорю, что тут какое-то богатство, и это все. Тут просто-напросто идет на выживание.
Пытаюсь у спадаров, чему им не гандлевать белорусским товаром, на який есть все отповедные документы?
Ну, что брать товар в Белоруссии, смысла нет никакого. Опт превышать будет розницу. Если я беру белорусскую куртку, то опт дороже, чем я в Москве в розницу. Я здесь продаю московский товар в розницу дешевле, чем опт в белорусский товар. Просто разорение.
Спадарня каже, что держава сама створила для них такую ситуацию, коли люди мусят працавать, порушаючи законы. А тому и атмосфера на рынку щодня вельми нервовая.
Все переживают, потому что ни у кого нет документов. А так все ждут марта, продают, пока дают работать, они работают. У них просто другого выхода нет. Это все. Конечно, все нервничают. Деньги отдавать свои ни за что никому не хочется. Поэтому все просто как на бомбе сидят и ждут, что будет дальше, что будет завтра. Понимаете, всем нужно семьи кормить.
Голосы гандляров с городенских рынков. Ви на хвалях Радіо Свобода, основної теми дня. Білорусі і Молдові треба орієнтуватися на товарозворот 1 мільярд доларів. Про гэта заявив у Кишиневі Олександр Лукашенко після зустрічі з молдавським колегом Миколаем Тимофті. У Федерації профсоюзів Білорусі підтвердили новину про відставку свого керівника Леоніда Козіка. На городинских рынках идут проверки с конфискацией товару. На многих предпринимальников накладают штрафы. У Залесці на Смаргонщине после реконструкции открывается сядиба Михала Клеофаса Агинского. Церемонию назвали «Вертання полночных Атенов». Президент Петр Порошенко загадал ураду рыхтовать махчимое закрытие межи с Россией и объяснил план реформов, которые могли бы завершиться подачей заявки у Евразвяз. Что означает раптовная отставка с посады керовника Федерации профсоюзов Беларуси Леонида Козика? Те могут у вынику кадровых перестановок отбыться некие змены у роли и задачах этой структуры? На пытание Виталия Цыганкова у Блиц-анализе свободы отказывает головный редактор интернет-выдания «Солидарность» Александр Старикевич.
Отставка керівника Федерації профсоюзу Леоніда Козіка була обставлена такими таємничими околичностями. Некий час Федерація профсоюзу не признавала її, і тепер, навіть признаючи цей факт, не дає ніяких подробязностей. На вашу думку, які подводні камені можуть стояти за цією відставкою, що могло викликати відхід Козіка з цієї посади?
Камені можуть бути якісь завгодно, бо як не діва ФПБ у нас амаль як КДБ по ступені прозристості. Нібито громадська організація, нібито все більш-менш повинно бути зрозуміло, але коли журналісти почали телефонувати у федерацію у авторок, довідавшися про те, що з неофіційних крамів, що Козик виходить, им никто не отказывал, ни так, ни не, в лепшем выпадку обвергали. И тут проходит литерально еще пару дней, и высветляется, что все. Давалось большим проблема. Керовник громадской организации, буйной громадской организации, сходит спокойно, может быть, просто по ельцинскому сценару. Я устал, я ухожу. Ну так с
скажите, калі ласка, что за проблема? Але стараются вот такие таємничі РО, які дає подставы для самых разных версий. Просто не хочется мне особисто займаться инсинуациями от имлику, потому что с Козиком меня связывая звольнение из редакции «Белорусского часа». Однако, выглядая это все дивно и, на мой погляд, не вельми простой.
А на вашу думку, ці може вынику неких особистых изменений, якія наступить после звольнения Козика, з'явиться так само некие змены у функции и, скажем, некой громадской роли Федерации профсоюзов. Может быть, зважаючи на то ее неприкметное становище, может быть, улада захоче больше активных деяний от этой структуры, ну, хотя бы напередодні выборов, чи она протягне в своем лявом стане існувати.
Я думаю, некие змены надзвичай малоимоверные, бо улада те механизмы, якія працуюць, лічат за лепшае не шапаць. І навошта им самим неяк рабіць СПБ больш актыўнай, барані Боже, нехта нешта не так зразумее, сапраўды правы працоўных пачнуць бараніць. Тому просто будет один функционер замененный на иншего. Теоретично той может быть больше активный у информационном поле, але сутностно у деятельности федерации в рыве сегодняшней ситуации мало что может измениться.
Александр Старикевич у Бліц-аналізі свободы. У эфиры выніковая година дня на Радио Свобода. Шасцігадовая Каміла Ляўчук з берасця завяла ў інтэрнэце відэадзённік, у якім дзеліцца сваімі ўражаннямі пра навучанне ў школе. Нягледзячы на ўсе намаганні бацькоў, Каміла не змагла патрапіць у беларускую класу і навучаецца па-расейску. Чаму ў 300-тысячным берасці не знайшлося 5 бацькоў, гатовых аддаць дзіця вучыцца па-беларуску? Як праходзяць першыя школьныя дні Камілы? На гэтыя ды іншыя тэмы карэспандэнт «Свабоды» Павел Кошцін пагутарыў з бацькамі дзяўчынкі Алесем Ляўчуком ды Міланай Харытонавай.
Відэадзённік беларускамоўнай першакласніцы Камілы Ляўчук з берасця выклікаў цікавасць у інтэрнэце. Адзін з відэаролікаў на Ютубе сабраў ужо каля 900 праглядаў. Дзяўчынка распавядае аб кніжцы «Падарунку ад прэзідэнта», кажа, што ёй такая кніжка не падабаецца, бо яна хацела б бачыць там бел-чырвона-белыя сцягі замест чырвона-зялёных. Размаўляю з бацькамі Камілы, Алесем і Міланай. Мілана, сустракаюцца неадназначныя ацэнкі каментатараў пад развагамі Камілы ў відэадзённіку. Што вы можаце сказаць тым людзям, якія кажуць, што дзяўчынцы задурылі галаву бацькі, напэўна, цэлымі днямі ў іх сям'і кляймяць Лукашэнку?
Я магу сказаць, што асяроддзе, якое там у нас у сям'і, якое ў нашых там калегаў, сярод нашых сяброў, вядома, неяк уплывае. Але што значыць задурылі галаву? Я не разумею. А школа што, не задурвае дзецям галаву, калі на лінейку там прыцягвае некага ветэрана, незразумела навошта? Альбо ў першы дзень дзеткам замест таго, каб там расказаць нешта цікавае пра нашу там Беларусь, расказваюць пра Лукашэнку там і пра чырвона-зелёны сцяг чамусь. Ці там яшчэ нейкія такія ідэалагічныя абсалютна рэчы адбываюцца, а потым і палітычныя, а піянеры ў школе, акцябраты, гэта не задурванне галавы. Я не ведаю, я нават трошкі не разумею бацькоў, якія лічаць, што гэта абсалютна нармальна, калі ў 6-7-гадовага дзіцяці ў галаве толькі будзе скакалка і бегаць па вуліцы і мульцікі. Я лічу, што ў ружовых акулярах дзіцё расціць неправільна.
Алесь, як Камілу прынялі ў расейскую класу? Як настаўнікі паставіліся да беларускамоўнай дзяўчынкі?
Ну, з першых дзён Камілі спадабалася ў школе, яна пайшла, пазнаёмілася з настаўніцай, нешта ёй сказала па-беларуску, та я отказала по-белоруску, Камиле это вельми сподобалось. Мы не бачили никаких проблем. Детки так само, я сдается, нормально воспринимают.
То бок Камила не почувала себе неемко сярод російськомовних однокласників?
Камила отчувала себе добре сярод польськомовних дітей. І коли ми були відпочинку в Болгарії, вона так само розмовляла з дітками з різних країн, не ведаючи мови, вони нормально гуляли. Вона нормально відчуває себе у класі. Вона може розмовляти як по російську, так і по білоруську. Не думаю, это наша перевага.
Мілана, что вы можете сказать на конт того, что в Берасці так и не знайшлося 5 семей, якія пожадали поддать свое дитя вучиться по-беларуску?
Думаю, что это все ж таки питание не только до этих семей, які быцем бы не пожадали вучиться по-беларуску, але и величезное питание до отдела эдукации, чем займалися яны у той час, покуль мы шукали батьков ахвотных. И менавіта за іх это не створено, потому что одна справа, коли шукают іншие батьки, там некие саморобные обвестки раздруковывать, ну там про СМИ, и зусім іншая, коли б гэта такая ішла ініціатива зверху, то, что нас усе вельмі любяць одразу выконывать. Коли б таких класов было там 4-5, хай на город, вось як Берасці, на областный центр, то яны праз 3-4 гады были цалкам бы заполнены детьми.
Говорить маці школьниці Мілана Харитонова.
Якая футбольная команда у Мазыры у 1985 годе збирала аншляги на стадионах? Чым Александр Прокопенко покрыўдзіў офицеров аховы ЛТП? И кого еще со знакомитостей бачили гэтые стены?
Он мог говорить целую ночь про всех игроков, кто чего стоит, и какие, как, и кем бы он мог быть.
Мы протягиваем наше подорожье под Мазыр у колишній лечебно-працовній профілакторії.
Неузабаве ми пропонуємо вам короткий уривок з подорожних нотатків з Дмитра Бартосіка. Шматфункціональны комплекс Кімпінскі, у выніку будаўніцтва якога быў знішчаны гістарычны будынак першай менскай электрастанцыі і незваротна змянілася панарама цэнтру беларускай сталіцы, магчыма, ніколі не будзе ўключаць у сябе гатэль сусветна вядомага брэнду. Дата яго адкрыцця дагэтуль невядомая. Радыё Свабода паспрабавала даведацца, калі ў сталіцы адкрыецца гатэль Кімпінскі.
Я б таксама хацела гэта ведаць. Дзявочым голасам адказвае на пытанне Радыё Свабода, калі дабудуецца комплекс, адзін з тэлефонных нумароў кампаніі Трайпл. Трайпл – група кампаніяў блізкага да беларускага прэзідэнта алігарха Юрыя Чыжа, заснавальнік кампаніі, якая замаўляла будоўлю Elite Estate. З нацыянальнага прававога партала знік і тэкст указа прэзідэнта Рэспублікі Беларусь аб умовах будаўніцтва шматфункцыянальнага комплексу ў Мінску. Менавіта гэтым указам замоўцу кампаніі Elite Estate даваліся надзвычайныя льготы пры пабудове комплексу і ўсталёўвалася першая дата яго ўводу ў эксплуатацыю да 31 снежня 2013 году. Няма на партале і указу нумар 86, дзе адкрыць комплекс загадвалі да 1 траўня. З розных прычынаў адмаўляецца каментаваць дату ўвядзення комплексу ў эксплуатацыю камітэт дзяржаўнага кантролю, генеральны праектант маскоўская архітэктурная майстэрня Спіч, генеральны падрадчык славянская фірма Ріко і прэсавая служба кампаніі Трайпл. Група Кімпінскі не мае аніякіх дамоваў наконт нерухомасці ў Беларусі. Такі адказ на свой запыт Радыё Свабода атрымала ад Марыі Кун, віцэ-прэзідэнта піяр-дэпартаменту Жэнеўскага офісу кампаніі Кімпінскі. Вось які каментар даў Радыё Свабода старшыня таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч.
Па-першае, я хачу сказаць, чаму ўсе яго называюць Кімпінскі. Уже в одной назве иде фальсификация. Это не Кімпінскі. Это звычайный шматфункциональный комплекс. Для того, как стать Кімпінскі, ему треба побудованным быть и отповедать всем нормативам, якія выставляются группой Кімпінскі, певному готелю для продажи своего бренда. Это раз. Два. В этом шматфункциональном комплексе только 10% площади это гостиница. Это фальсификация номер два. Ну и фальсификация номер три – это постоянные переносы терминов его сдачи. Я не прогнозую, но справа в том, что не в забаве может быть черговый указ президента с призначением чергового термину, а лишь на термин не треба звертать увагу, треба звертать увагу на іншее во всех указах президента по-кімпінскі, это додатковые льготы забудовщику. А забудовщик – это Elite Estate, а Elite Estate – это дочка Чижа.
На проектах, які падрыхтавала архітэктурная майстэрня Спіч, добра відаць узноўлены побач з новапабудаваным гатэлем будынак першай менскай электрастанцыі. Гэты помнік архітэктуры стаў ахвярай скандальнай цагляної побудови. Антон Остапович 2 роки тому навіть ініціював узбудження кримінальної справи супроти мера Миколая Ладуцьки і інших державних чиновників. Справа скончилася нічим, але еліти стейт обов'язали узнавіть історичний будинок на набережній. Дагетуль компанія гэтага не зробила. Як на умовах анонімності розповіли Радіо Свобода у архітекторському осяроддзі, нібито вже прийнятое рішення історичний будинок не узнавлять. Міністерство культури, якое на рівні з іншими державними органами відказне за з'явлення в історичному центрі спречної побудови, могло б просачись хоча б за виконанням своїх мінімальних потребуванняв. Ігор Чарнявський, начальник управління охови історико-культурної спадщини і культури у Міністерстві культури, каже, що ситуацію з узнавленням помніка архітектури міністерство відсочує.
Реалізово повинно бути реалізовано. Ми не ходимо і не сочимо за новим будівництвом. У нас є з поводу артикула 10-го конкретные отказанные, это мясцовые органы керования за выполнение работ на объектах спадщины, тому треба, как и мясцовые органы керования, так само трошки працевали. Министерство культуры – это организационная структура, а не выконавчая. Лечим, что то решение, которое было принято, ну не тому, что мы так лечим, а тому, что оно уже фактично как бы выконывает роль у закона. Тому, заходячи из этого, мы лечим, что оно повинно быть реализовано. Вот и все, вся наша позиция.
У архітекторському осяроддзі таксама адзначаюць, што Міністерства культуры давала дазвол будаваць комплекс нашмат ніжэйшы, чым той, які рэальна з'явіўся на праспекце. Калі гэта сапраўды так, то і пабудаваны комплекс парушае нормы дзейнага законадаўства.
Даследаванне Александры Дынько. Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Беларусі і Молдові треба орієнтуватися на товарозворот 1 мільярд доларів. Про гэта заявіў у Кішынёве Александр Лукашенко пасля сустрэчы з молдаўскім калегам Миколаем Тімафті. У Федерації профсоюзу у Беларусі пацвердзілі навіну про адстаўку свайго кіраўніка Леоніда Козіка. На гарадзенскіх рынках ідуць праверкі з канфіскацыяй тавару. На многіх прадпрымальнікаў накладаюць штрафы. У Залесці на Смаргоншчыне пасля рэканструкцыі адкрываецца сядзіба Міхала Кляфаса Агінскага. Цырымонію назвалі «Вяртання паўночных Атэнаў». Прэзідэнт Пётр Парашэнка загадаў ураду рыхтаваць магчымае закрыццё мяжы з Расіяй і абвясціў план рэформаў, якія маглі б завяршыцца падачай заяўкі ў Еўразвяз. І да гэтай украінскай тэмы больш падрабязна. Самая небяспечная фаза вайны мінула, дзякуючы гераізму украінскіх салдат. Пра гэта заявіў прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка на сваёй сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Кіеве. Ён таксама сказаў, што учорашні дзень быў першым днём за шмат месяцаў, калі на Украіне не было ахвяраў у баях. Парашэнка выступіў з выкладаннем сваёй стратэгіі 2020, канцэпцыі развіцця краіны да 2020 года, якая прадугледжвае падачу заяўкі на сяброўства Украіны ў еўрапейскім звязе на працягу наступных 6 гадоў. За прэсавай канферэнцыі з Кіева сачыў журналіст Юрый Свірко, і яго я папрасіла адзначыць самыя істотныя моманты.
Передусім, головна тема зараз, безумовно, війна, і те, що Порошенко розмовляв і розказував про війну, це, мабуть, головне, але все ж таки головним питанням, шмат які журналісти, лічать питання про Донбас, докладні про ті закони, що були прийняті 16 вересня, зовсім недавно, якщо не почали діяльність, закони про так звану автономію Донбасу. І Порошенко сказав, що хоче розчарувати чи наоборот оглушити сенсацію сенсаційну новину, що такого закону не існує про спецстатус Донбасу. Він сказав, що цей закон продовжує тільки деякі питання децентралізації влади, що усі судді, наприклад, будуть призначатися по-ранейшому Києвом. І він, як президент, вирішив, що цей закон якраз дозволить зберегти територіальну цілісність України, а не створити новую некую Абхазию и Приднестровье.
Юрий, вось калі гаварыць пра заявку Петра Парашэнкі, што пра 6 гадоў магчыма Украіна падаць заявку ў Еўразвяз. Калі ўзяць цяперашнюю сітуацыю, Украіна ў вайне, вось 6 гадоў, не здаецца такой спрынтарскай дыстанцыі. Як Парашэнка бачыць гэты шлях ў Еўразвяз?
Ну, на план спринтерской дистанции Порошенко сегодня сказал, что треба вовле Украине пробегти дистанцию и пролететь, а не прополстить и пройти, а это робили иншие европейские народы. Он вовле заявил, что опосняя революция на Майдане, это опосняя такая демократичная революция в Европе, которая начались еще в 16-м году. Украина, на жаль, затрималась с этими революциями, и теперь треба бегти и лететь. За цей рядов, безумовно, шмат что може змінитися. У свой час, я пам'ятаю, Куменську, тоді ще міністр заміжних справ Петро Кравченко казав, що і Білорусь буде сябраним розв'язом між 2015 році чи 2010. І тоді здавалося, що це вельми далеко, тому ще не більше тяжко сказати, що буде про 6 рядов у Києві, в Україні, чи буде вогулі Україна. Але шмат, які назиральники у Києві, уже звертають увагу, що Порошенко, наприклад, обіцяв українцям безвізовий режим в Європі уже з 1 тижня 2015-го. Але всі відують, що цього не буде, менавіта ось нового року. Тому заявку подати можна, та я Турецька надавала заявку вельми давно. І некілька десятків років чекає сябровство у Євразії.
Юрий, ось ток-шоу по подобных сценарах проводят и российские, и белорусские президенты. Вот как бы вы пораунали сегодняшнюю прессовую конференцию Порошенки по воле протяглости, по воле атмосферы, по воле умельства головного актора, его ставления до аудитории?
Ну, глядя все сравнивать, я, например, лишу, что вельми подобно на Александра Лукашенко, чи на Владимира Путина, шмандрадинное шоу, трансляции, живые эфиры и так далее. Питание такие, хотя тут было заявлено, что они не контролируются, але питания были довольно дивные. Уже шмат комментариев, что, например, не спитались, а что же с властным бизнесом олигарха Порошенко, что отбывается с генеральным прокурором Украины, которого он призначил, которого теперь шмат критикуют. Я, наприклад, зауважив, що український лідер часом поводить себе як Олександр Лукашенко, коли по-понібратську контактує з журналістами, відказує на їхні питання, і хоче показати, що він усіх особисто відає. Я, наприклад, згадував того ж Павла Шеремета, як це кілька років тому робив Олександр Лукашенко, тільки Шеремет залишився, а президенти і країни помінялися. Тому одне відрозненне, на яке я звернув увагу, це те, що Порошенко все ж таки власник телеканалу, він ведає, як триматися, він ведає телевізійні такі картинки, як робиться. Тому більша пресова конференція була поставлена доволі професійно.
Юрий, і прокоментуйте, скільки разів згадувалося під час сьогоднішньої пресової конференції Білорусі, в якому контексті?
Ну, я почув тільки один раз, Максима, що ти пропустив, коли Порошенко казав про слово подяки керівництву Білорусі і Казахстану за те, що Білорусі і Казахстан підтримують політику українського керівництва. Ось, фактично, це був один момент. Ну, це менавіто слово «білорус». Коли ще лицять мінські домовленості, так Порошенко так само крихут тлумачив, чим вони зрішаються, і что это будет означать для Украины. Тому белорусская тема не была головной, навод в Оголе не была в таких значных темах прессовой конференции, и особливо нема того про белорусский контекст этой импрезы казать.
По телефоне с Киева Юрий Сверко. Ну, а зараз опытание свободы. Кто, на вашу думку, самый популярный замежный политик у Беларуси? Это пытание Минакам на улицах Минску задавала Галина Абакунчик.
Без понятия. Я этим не интересуюсь.
Владимир Владимирович Путин, конечно же, потому что человек поднял с колен такую страну и продолжает поднимать ее авторитет в мире.
Ну, Путин, я бы сказала, потому что он очень справедливый человек, честный, демократичен, но думает о своем народе.
Я думаю, что наиболее популярный иностранный политик является Путин, потому что он имеет твердую свою позицию, он государственник, и, думаю, с помощью его твердой руки он восстановит не только Россию, но и постсоветское пространство.
Ну, наверное, Медведев и Путин, они самые популярные сейчас.
они какие-то вот отличаются от всех, грамотные какие-то, доступные, не знаю, мне очень они нравятся.
Зарубежный политик, президент России Владимир Путин, еще Жириновский, естественно, естественно, враг Обама и, ну, наверное, все. Ну, во-первых, Россия с нами рядом, они наши соседи, это президент России и Барак Обама, США везде, во все дела вмешивается, поэтому президент США это тоже очень публичная личность.
Жириновский, потому что экспрессивный политик самый, скажем так.
Президента Америки знаю. Обаму, больше такого известного никого нету. Мне о ком так много не говорят, в принципе. Сейчас, тем более, с этой политикой на Украине, там только про Россию, Украину говорят и про то, что Обама там как-то замешан.
Он сейчас у всех на слуху, ведет политику России очень дерзко, сильно. Поэтому, наверное, он сейчас популярен. То есть он отстаивает экономическую независимость России от других стран. Ну, как бы мы братские народы, мы всегда как бы друг друга поддерживаем. Поэтому я думаю, что Путин.
Ну, сейчас украинские политики, американские особенно обсуждаются.
Мабуть, Барак Обама. И он просто президент Америки. Вот и все.
Так расставілі замежных палітыкаў на лесвіцы папулярнасці менчукі ў сённяшнім апытанні свабоды. Вы можаце падзяліцца сваімі меркаваннямі на гэтую і іншыя тэмы, пазваніўшы на менскі тэлефон аўтаадказнік 266 39 52.
Жывая свабода, Галіна Іхановіч.
Ну, а зараз пра тое, ці зможа Беларусь самастойна вырабляць баявыя ракеты і як на такі праект можа адрэагаваць Расія. На гэтае пытанне з дапамогай экспертаў шукаў адказу Алег Грузіловіч.
Александр Лукашенко черговым разом заговорил про необходимость вырабатывать в Беларуси уластную сучасную зброю, у тым ліку высокодокладную, якая может уживаться на великой длегласці. Никто не даст нам и не продаст нам за великие гроши то, что нам сегодня потребно – перспективные виды узброения. Вы бачите это на прикладе нашей соседки Украины, заявил керовник Белоруссии 23 вересня, звертаючися до удельников нарады по пытаниях распрацовки и вырабу перспективных узоров узброения. Как меркует незалежный войсковый оглядальник Александр Олесин, найперш гаворка ведется про ракетное узброение, яким можно як да оснастить белорусское войско, так и поспехово гандлевать на сусветном рынку узброения. Это цалком по силах белорусскому военпраму при кооперации с замежными фирмами, найперш украинскими, где давно выпускают ракетную зброю, меркует эксперт.
А что там такого? Если технологии специалистов репатриировать из Украины, то вполне можно наладить. Здесь производство, мне кажется, это ничуть не сложнее, чем электроника, вычислительная техника, система радиоэлектронной борьбы, радиолокаторы и так далее. Как пишут сами украинские источники, белорусы щупают уже там почву, посещают предприятия, прежде всего именно, которые производят ракетную технику. В том числе и знаменитый КБ-Южная. По заданиям Министерства обороны Украины они разрабатывали оперативно-тактический комплекс, аналогичный «Искандеру». Правда, в прошлом году финансирование закрыли. Но есть данные, что наработки находятся на такой стадии, что ими вполне можно воспользоваться. У нас есть масса комплектующих, которые могут в свой вклад внести в создание такой системы. Это и система управления, и радиолокации, электронно-вычислительная техника, материалы композитные. То есть масса всего. У нас и площадей хватает, и людей хватает.
Паводле Александра Алесіна, таксама у Беларусі можа быць наладжана вытворчасць ракет сярэдняй дальнасці для зенітна-ракетных комплексаў. Ракетабудаўніцтва – гэта найперш порахі, хімія і сістэмы кіравання. Для вырабу сістэм кіравання можна задзейнічаць шмат пляцовак, якія прастойваюць у тым ліку на інтэграле, а для вытворчасці порахавых рухавікоў можна выкарыстаць нейкі хімічны завод. Іх у Беларусі таксама дастаткова, мяркуе эксперт. Александр Алесін прагназуе, што беларускія ракеты будуць карыстацца вялікім попытам у краінах Азіі і ў арабскім свеце, дзе пад уплывам падзей у Іраку і Сірыі падвысілася патрэба ў сродках супрацьпаветранай абароны. Але як на гэта адрэагуе Расія, якая спрабуе дамінаваць на тых жа рынках? Паводле Александра Алесіна, ад саюзніцы Беларусі ў гэтай справе варта чакаць перашкод.
Будзе, канешне, втихаря палкі в калёса вставляць. Но мы же уже конкурируем, уже торгуем, уже продаем. И кое в чем опережаем Россию. Допустим, модернизацию Су-27 выиграли тендер для Казахстана. Два дивизиона поставили БУК-МБ в Азербайджан. Тетраэдр производит модернизацию там С-125 в Азербайджане. В Казахстане, ну и в ряде других стран. То есть уже это существует, уже конкуренция. Есть попытка договориться, не конкурировать, но не получается. Все же соперничаем. Россия, правда, пытается наступать на мозоли, так сказать, где может. Но они же не могут нам прямую запретить. Кроме того, они же тоже нуждаются не только на них, но они в наших услугах нуждаются. И в нашей поддержке в ряде стран, где в России меньше возможностей. У Беларуси более свободные руки, потому что белорусы менее заняты, чем россияне. И многие страны больше приязни принимают белорусов, чем русских.
Як Россия драйхуе на тое, што Беларусь пачне вырабляць уласныя баявыя ракеты. Вось што сказаў на гэта пытанне расійскі вайсковы эксперт Павел Фельгенгауэр.
Пока я, честно говоря, не вижу никаких причин для того, чтобы Москве кто-то беспокоиться. Белоруссия не конкурент, да, в общем, для России на мировом рынке вооружений. А иногда даже там, в общем, происходит всякая кооперация. Белоруссия покрывает то, что Россия покрывать не хочет. Никаких таких стратегических столкновений здесь я как-то не очень думаю, что будут. Какие там ракеты собираются выпускать, трудно понять.
Говорят про аналог «Искандера» с помощью украинцев.
И вообще там система «Искандер» — главное системное явление. То есть там они с Украины что-то сделают, просто какую-то ракету, которая куда-то может лететь. Ну, в общем, для начала в Москве, я думаю, посмотрят, чем, собственно, идет речь, и что, собственно, из этого может получиться или не получиться. Автоматической реакции не будут, будут рассматривать вопрос.
Российский войсковый эксперт Павел Фельгенгауэр. Вы на хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Беларуси и Молдове треба ориентоваться на товарозворот 1 миллиард доляров. Про это заявил в Кишиневе Александр Лукашенко после встречи с молдавским коллегом Николаем Тимовти. У Федерации профсоюзов Беларуси подтвердили новину про отставку своего керовника Леонида Козика. На градинских рынках идут проверки с конфискацией товару. На многих предпринимальников накладают штрафы. У Залесьи на Смаргоншине после реконструкции открывается сядиба Михала Клеофаса Агинского. Церемонию назвали «Вертанне полночных Атенов». Президент Петр Порошенко загадал ураду рыхтовать махчимое закрытие мяжи с Россией и обвестил план реформов, которые могли бы завершиться подачей заявки у Евразвяз. У мястэчку Залесся на Смаргоншине после реконструкции открывается сядиба паўстанца, дыпломата и композитора Михала Клеофаса Агинского. Праз год будет означаться 250-годовый юбилей этой выбитной особы. Поводле инициативы ЮНЕСКО у Беларуси, Литве, Польши и Франции наступный год обвешаны годом Агинского. Ці насамрэч маёнтак адновлены поводле аутентичных плянов, высветлял Игорь Корней.
Церемония открытия будет отбываться в формате свято камерной музыки «Вертанне полночных Афинов». Хедлайнером импрезы заявлены Национальный концертный оркестр под керавництвом Михаила Финберга. У Залесья семья Агинских прожила два десятки годов, и менавіта гэты перыяд лічыцца самым богатым и змястоўным. Апроч усясветна вядомых музычных кампазіцый кшталту «Палянезу ля мінор», «Развітанне з радзімай», у гэты час былі створаныя фартэпіянныя п'есы, мазуркі, маршы, мінуэты, рамансы, вальсы. У Залесі Агінскі напісаў і свой самы буйны твор – оперу «Зеліда і Валькур» ці «Бонапарт у Каіры». Пасля таго, як у 1939 годзе адсюль выселілі апошніх гаспадароў, паноў жаброўскіх, у свецкіх пакоях кватаравалі і коні, і калгасная тэхніка, а ў апошнія гады перад кансервацыяй яго перадалі пастаяльцам дому састарэлых. Спробы пачаць аднаўленчыя працы на пачатку 90-х плёну не мелі. У канцы нулявых актывізавацца прымусіў 250-гадовы юбілей Агінскага, пад які ЮНЕСКА абвесціла 2015 годам гэтай неардынарнай асобы. Тем не менее, термины сдачи объекту шмат разов корректовались и переносились. Але теперь далеко с гостинца перед наведниками повстає нереально белый палац, який раней хавался за дичалым кустовьем. Правда, при больш близким огляде высветляется, что деля солидности некоторые элементы вонкового декору подросли, а новодел американской оранжереи узнялся аж на пару метров у поравнанні с оригиналом. Архітэктар-рэстаўратар Сергей Верамейчык, які пры канцы 80-х прыехаў з Менску здымаць паўночныя Афіны, ды так тут і застаўся, так ацэньвае якасць зробленых працаў.
Ну, это сразу вызывае такую добрую усмешку. Тое, што здаюць, просто там не кажуць, што гэта здача агульнабудаўнічых прац. Это ніяк не датычыцца да рэстаўрацыі ці да эксплуатацыі. Гэта просто здаецца аб'ект будаўнікамі. Звонку, таму што ўнутры там зроблена толькі адна зала. А ўсё астатняе яшчэ трэба праз год ёсць люди, которые день и ночь думают про концепцию, а потом потребуют эту концепцию утелеснить в экспозицию. Так что это вот за год, звычайно, такие речи робятся, ну, рады за два, за три. Ну, у нас будет это все такими темпами поскоренными. Но это мое меркование. Я не веду, может, кто-то за стол сейчас привязать всю эту меблю, включить светло и пойдут там экскурсии возить.
У спадара Верамейчика, який шмат гадоў адпрацаваў у зруйнаванай сядзібе навуковым супрацоўнікам, немало нараканняў на адрас выканаўцаў і аўтараў праекту рэстаўрацыі. Па яго словах, за мэту было пастаўлена не аднаўленне сядзібы з гледзяча яе аўтэнтычнасці, а еўрарамонт, каб і чыноўнікам можна было птушачку паставіць, і вокатурыста ўцешылася. Пры гэтым ён разумее, што такі варыянт нашмат лепшы, чым пераўтварэнне помніка ў непад'ёмныя руіны.
Будзе аўтэнтыка ці нейкая мерадача менавіта таго, што было пры Агінскім, гэта было вельмі дзіўна. Тое, што ўмеюць, то ўмеюць. Ёсць тэрміна міжнародная рэстаўрацыя, у нас это атрымоўваецца, на мой суб'ектыўны погляд, рэстаўрацыя. Так, ён таксама цікавы, і шмат людзей, якія прыязджаюць, яны вось, ну, некаторыя кажуць, ну, это еўрарамонт. Я кажу, да, ну, гэта менавіта ўзровень нашай рэстаўрацыі.
Сергей Верамейчык згадвае, што яшчэ на пачатку 90-х кіраўнікі вядомай польскай кампаніі, якая займаецца рэстаўрацыяй па ўсім свеце, прапаноўвала за год аднавіць залескую сядзібу Агінскіх разам з паркам і навакольнымі пабудовамі.
Яшчэ калі быў урад Кебіча, прыязджалі тут з Польшчы фірма, яна прапаноўвала за год зрабіць рэстаўрацыю палаца і парк. Но тады мне казалі, што вось там былі дэпутаты Трусавы і так далей. Яны сказалі, што мы не, вот палякам вот не дадзім, а вот зробім самі. Зараз маем тое, што маем. Калі б тады, напрыклад, згадзіліся, то, можа, уже давно мели гэты палац, и размовы не было про вот такую якость. Як кажуць, нічога тут, менавіта я успрымаю гэта як дадзенасць. Ну, што наракаць, чаму трэба патрабаваць ад слана хуткасці страуса? Тое, што ёсць, тое. Но, калі б тады згадзіліся і падтрымалі, а это была ініцыятыва тагдашняга старшыні райвыканкама, ён прывёз сюды спадара Полака, які кіраваў рэстаўрацыйнай фірмай польскай, якая працавала там па ўсім свеце. Вось яны прапанавалі гэта зрабіць за год. Но вось сказалі, вот, не дадзім палякам рэстаўраваць нашага Агінска. Ну, рэшце рэшт, вот тое, што хацеў, напэўна, ну, той жа спадар Трусаў. Тое, што вось ёсць, гэта, ну, трэба ўспрымаць і радавацца. Ну, менавіта я, як жыхар Залесі, я памятаю, што тут было, дык зразумела, тут такі, можна сказаць, што белы палац. На месцы тых вось руінаў замядбалых, якія былі.
Белы палац прэзентабельна выглядае збольшага хіба што з фронту. Па астатнім перыметры, за год да юбілею Агінскага давядзецца выканаць значны аб'ём працы. Пакуль не зразумела, калі збіраюцца праектанты ўзяцца за млын, альтанку, устаў, парадзелы парк ды тэрыторыю былога заапарку, на ўваходзе ў які Агінскі ўсталяваў валун шанавальным надпісам у памяць пра свайго гувернера Жана Ралея. Дарэчы, толькі нядаўна на іншы бераг перакінулі масток з парэнчамі, да гэтага даводзілася фарсіраваць рачулку па слізкім каменні.
Рэпартаж Залесся Ігара Карнея. Мясціны пад Мазыром, дзе размяшаўся калісьці лячэбна-працоўны прафілакторый, наведаў наш карэспандэнт Зміцер Бартосік. Ён збіраў успаміны пра вядомых кліентаў гэтай установы.
Слухаючы пана Васіля пра тое, чым выхваляўся Пракапенка, разумею, што ў хлапечых паводзінах футбаліста праглядаецца прага пачувацца зоркай. Ужо ён павінен быў ведаць цану свайму майстэрству. Сёння ён мог зарабляць мільёны ў суперклубах. У тыя часы максімум, на што хапала ягонай фантазіі, гэта заехаць на сваёй Волзе на ганак сталічнага рэстарана. У ресторане ён і памёр адразу пасля выхада з ЛТП у сакавіку 89-го.
Он заезжал вот этот немецкий ресторан в Минске, Потсдам. Он говорит, я заезжал так, что на две ступеньки колеса стояли машины, потом он выходил и шел в ресторан. И машину оставлял вот так. Ну вот такие рассказы были. Часто много было рассказов там, включая того, как мебель ему там возили, доставали, там квартиру, все это. Ну я так, знаете, это настолько было много всех этих рассказов, характеризовал всех, кто чего стоит, какое, кто серьезный был в команде, вот как Госманов говорил, что серьезный человек.
Нечакана у памяти моих суразмоўцаў усплыў яшчэ один зорный пациент, стваральник беларускага камернага оркестра Юры Цырук, якога доставили сюды беспамятнага, и ён нават не адразу зразумеў, где ён. Але дзякуючы Цуруку афіцэры на свае вочы пабачылі першых зорак беларускай сцэны: Мулявіна, Лучанка, Ціхановіча і Паплаўскую. Прыемна за эстрадны цэх.
Был еще Юрий Цирюк, главный дирижер белорусского камерного оркестра. Вот к нему он тоже приходил часто общаться. Вот. И вот он приходил, мы с ним тоже интересно общались. Вот к нему приезжали. Приезжал Мулявин, приезжал Лучинок. Он вообще... Тот, конечно, это был случай, что он сюда попал. Он где-то там то ли с участковым или кого-то обозвал, а раньше ничего не надо было. Это потом уже надо были бумаги собирать, заключение врачей. А сначала достаточно было участкового, и он там...
Он это оформлял,
и все. И он, когда его привезли, он только тут очнулся и понял,
где он.
Дирижер белорусского государственного камерного. И потом он тут уже думали, как его тут, или по болезни, или что.
Это были подорожные нотатки из метро Бартосика из Мазырского района. Народный поэт Беларуси Нил Гилевич выдал свой сбор творов уласным коштам. 23 томы поэзии, прозы, публицистики, перекладов со славянских литератур. Это была одной из тем гутарки Михася Скоблы с Нилом Гилевичем у вольной студии. Послушаем фрагмент размовы.
Нил Симонович, я вельми рады повітаць вас у вольной студии. Тем больше с такой нагоды вышел в свет ваш 23-томник. Як вам удалось столько написать?
Працював як каторжник. У меня редко, коли были дни, вызволенные от этой працы. У той час, як добрые люди ездили смажить шашлыки, я раскладал паперы, не хапало столады, по подлозе раскладал. Бо треба було, скажем, з 50 варіантів народної пісні вибрати один, ну, два, каб поставити цю пісню у зборник.
У збор твору увійшли і ваші сатиричні поеми. Серед їх я хотів би згадати сказ об незвичайній епідемії у старожитній тутемії. Про те, як у одній країні вибирали цара. Події гетеї дуже нагадують 94-й год у Білорусі. Скажіть, ось публіку Публікуючи такі твори під своїм прозвищем, ви не боїтеся ніякої помсти, ніякого переслєду?
Думав, що мені може бути ще вельми дорого. Ну а що робити? Увогуле, без дівчу нема чого робити в літературі. І особливо в такі епохи, коли Бог ведає, що відбувається в своїй країні.
Головний герой поеми «Васіщур» ніби списаний з одного відомого політичного діяча. Да і його поплечники Іващ, Лявощ, Ляксандущ, Віктущ так само легко розшифровуються. Чи мели ви некі відгуки, некі реагування від прототипів своїх героїв?
Коли нехто познав себе, і не один, а многі познали себе, хай подумають, я ж тоді одразу, як було заявлено, беларуская мова нічого не варта. Я ж тоді зреагував вельми резко.
Я ва ўсім демократ принциповий, за свободу життя покладу, а супроти беларуская мови нават з Гітлером разом пойду.
Да, ось так я реагував. Бо не укладывалося в моїй голові, как отказные в державі люди супроти мови своєго народа, мови нації. Тому я відповідно реагував. Так, а супроти беларуської мови на вас з Гітлером разом пойду. Я думаю, що це справедливо сказано.
По свій час ви пленно супрацовничали з композиторами, написали шмат видатних пісень. А ті сьогодні композитори-пісенники до вас звертаються?
Композитори вже годів 20 не зверталися. Після того, як вони переконалися, які відносини режиму до цього поета, навіщо ризикувати? Коли за 20 годів ні одного разу потеля не показали народного поэта Нила Гилевича. Им, зрозуміло, они люди больше практичные.
Гостем Михася Скоблы у вольной студии был поэт Нил Гилевич. И под конец годины «Украинская хваля». Сегодня песня, написанная в Украине у зоне антитеррористичной операции. «Поховали москаля край дороги».
Ой,
ще що за шум учинився, гей! Що комарик до повстанців зголосився, що комарик до повстанців зголосився, зголосився наш комар до повстанців, гей, щоб кусати москалів голодранців, щоб кусати москалів голодранців. Примістився наш комар на дубочку, закріпив скорострілом на листочку, закріпив скорострілом на листочку. Та й знялася нара шура-бура, гей, вона того комарика зуба здула, вона того комарика зуба здула. Та й упав наш комар на помості, поламав москалям ребра й кості, поламав москалям ребра й кості. Поховали москаля край дороги, видно руки, видно ноги, видно роги, видно руки, видно ноги, видно роги. Поховали москаля, як собаку, видно руки, видно ноги, видно вухо, видно руки, видно ноги, видно вухо. Поховали москаля у купайці, а у того москаля видно пальці, а у того москаля видно пальці. Сталін хрест нап'яв, взяв кадильницю, ходить, бродить до упа по кропильницю, ходить, бродить до упа по кропильницю. Ах, кропильниця, ти моя ладная, скорострільная, самозарядная, скорострільная, самозарядная.